Глава 22. При свечах. Грач ли хорошо знал свое дело, машина ли была хороша, но только вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела под собою не лесную тьму, а дрожащее озеро московских огней. Черная птица-шофер на лету отвинтил правое переднее колесо, а затем посадил машину на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Дорогомилова. Высадив ни о чем не спрашивающую Маргариту возле одного из надгробий вместе с ее щеткой, грач запустил машину, направив ее прямо во враг за кладбищем. В него она с грохотом обрушилась и в нем погибла. Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел. Тотчас из-за одного из памятников показался черный плащ. Клык сверкнул при луне, и Маргарита узнала Азазелла. Тот жестом пригласил Маргариту сесть на щетку, сам вскочил на длинную рапиру, оба взвелись и, никем не замеченные через несколько секунд, высадились около дома номер 302 бис на Садовой улице. Когда, неся под мышкой щетку и рапиру, спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и высоких сапогах, кого-то, вероятно, поджидавшего. Как нелегки были шаги Азазелла и Маргариты, одинокий человек их услыхал и беспокойно дернулся, не понимая, кто их производит. Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у шестого подъезда. И опять повторилась та же история. Третий, точная копия второго, а стало быть и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел, начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры номер 50. Звонить не стали, а Азазелла бесшумно открыл дверь своим ключом. Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться. Азазелла на ходу вынула у Маргариты из-под мышки щетку, и та исчезла без всякого звука в темноте. Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите начало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в передней обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкновенная, невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но подъем кончился, и Маргарита поняла, что она стоит на площадке. Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. Те, кто имел уже несчастье в эти дни попасться на его дороге, даже при этом слабом свете язычка в лампадке, конечно, тотчас же узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот. Правда, внешность Коровьева весьма изменилась. Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы выбросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Усишки на наглом лице были подвиты и напомажены, а чернота Коровьева объяснялась очень просто. Он был во фрачном наряде. Белела только его грудь.
— Разрешите мне представиться вам, — заскрипел Коровьев. — Коровьев! Вас удивляет, что нет света. Экономия, как вы, конечно, подумали. Ни-ни-ни. Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня, немного позже, будут иметь честь приложиться к вашему колену, на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так. Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самый последний момент. Но к делу... — К делу, Маргарита Николаевна! Вы женщина весьма умная, и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.
Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой.
— Ну, вот-вот, — говорил Коровьев. — Мы враги всяких недомолвок и таинственностей. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния или балом ста королей. Народу!
Тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб.
Впрочем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот, мессир холост, как вы, конечно, сами понимаете. Но нужна хозяйка. Коровьев развел руками. Согласитесь сами, без хозяйки.
Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова. Под сердцем у нее было холодно. Надежда на счастье кружила ее голову.
Установилась традиция, говорил далее Коровьев. хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты, во-первых. А во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как изволите видеть, путешествуем и в данное время находимся в Москве. 121 Маргариту обнаружили мы в Москве, и верите ли, тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке. Ни одна не подходит. И, наконец, счастливая судьба.
Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похолодело сердце Маргариты.
«Короче!» — вскричал Коровьев. «Совсем коротко. Вы не откажетесь принять на себя эту обязанность?»
«Не откажусь», — твердо ответила Маргарита.
«Кончено!» — сказал Коровьев и, подняв лампаду, добавил. «Прошу за мной. Бал будет пышный. Не стану скрывать от вас этого. Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и даже, я бы сказал, грустно. Да и притом вы сами королевской крови».
«Почему королевской крови?» — испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву.
«Ах, королева!» — игриво трещал Коровьев. — Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире. Намекну. Одна из французских королев, жившая в XVI веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную правнучку я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли.
Дверь раскрылась. Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелла, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся Азазелла уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно. Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика варьете, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня. Гела приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивший с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это, замирающая от страху Маргарита, разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как вход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут к низу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар. Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирало какую-то дымящейся мазью Гелла. Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», — подумала Маргарита, и усилием воли постаралась держать дрожь в ногах. Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз как бы вспыхнул. «Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд». Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал оттяжку в хрип. «Партия отменяется. Прибыла гостья».
«Ни в коем случае», — тревожно свистнул по-суфлерски над ухом Маргариты Коровьев.
«Ни в коем случае», — начала Маргарита.
«Мессир», — вдохнул Коровьев в ухо.
«Ни в коем случае, мессир», — справившись с собой тихо, но ясно ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила, «я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать». А Азазелла тихо и одобрительно крякнул, а Воланд, внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя. «Да, прав, Коровьев, как причудливо тасуется колода. Кровь!»